Дорогая молодежь, у нас заключительное служение этого лагеря. Мы очень благодарны, что тоже побыли в этом общении. Благодарим вас за ваше гостеприимство, за расположение, за любовь, которую вы оказали вот и для нашей молодежи. Приглашаем вас и в наши лагеря, которые, думаю, будут проходить у нас. Там готовятся некоторые вопросы в покупке участка. Тоже хотим купить около моря участок, где-то, может, около гектара, Азовское море. Ну, как уже Господь даст нам. Так еще, может быть, встретимся и в так другом общении. Я хочу прочитать в заключении и нашего собрания, мы помолимся. Очень известный текст, и он созвучен, я думаю, очень сильно созвучен с нашей темой лагеря. Это книга Откровения, 3 глава, с 20 текста прочитаю. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». На протяжении этих дней много было вот драгоценных мыслей, которые братья вот открывали, напоминали нам. И я хочу, друзья, здесь тоже некоторые мысли, ну так нахожу, как напомнить для нас. Уже было отмечено, мы столько много уже знаем, наверное, верующие последнего времени, это, которые много знают и обетований Божьих, и знают многие вопросы в духовной жизни, и большой опыт предыдущего поколения тоже нам накладывает, ну, свой отпечаток вот на нашу жизнь. Слава Господу! Какие мне хочется мысли отметить, друзья? Я четыре мысли так себе отметил. Во-первых, то, что Господь близко. Он говорит, я стою у двери. Это значит, очень близко. Другую мысль отмечу, что Он говорит. Говорит Слово. Третье, что Он ждет. И последнее, то, что Он желает иметь с нами общение. Он говорит, войду и буду вечерить. Вот то, что Господь близко. Об этом говорит вся Библия, что Господь, Он очень близко ко всему человечеству, и к верующим, и к неверующим. И Его присутствие, Его, то, что Он здесь с нами, и об этом говорит и природа. Весь окружающий мир напоминает нам о присутствии Божьем. И мы, когда читаем Писание, вот и в самом начале, в Эдемском саду Господь был так близко к человеку. И даже тогда, когда человек согрешил, мы видим, что вторая, начинается 4 глава книги Бытие, и там вновь Господь. Даже когда уже из сада Эдемского человек покинул этот сад, Господь не покидает человека, старается наставить его, говорит о себе, напоминает о себе. И я, дорогие друзья, думаю, что вот мы в своей жизни тоже нередко ощущаем, что Господь близко. Это бывают разные ситуации в нашей жизни. Но что Он напоминает о своем присутствии, о том, что Он как-то складывает так обстоятельства, и мы это понимаем, что это Господь. Еду недавно на машине. Ну, у нас там есть такая дорога в Ростове, там подъемы, спуски, такая, как серпантин такой небольшой. И рядом с дорогой пешеходная дорожка. И я так поднимаюсь на небольшой скорости, вверх поднимаюсь. И дорожка от меня слева. И вдруг смотрю, идет сестра, наша сестра, идет в брюках, так у нее рюкзачок за спиной. Тут рядом молодой человек, вот они так как бы немножко в припрыжку спускаются. Я поднимаюсь вверх, они спускаются вниз. И мы вот буквально, ну вот она слева от меня, и мы встречаемся глазами, и она меня видит. Ну я вижу ее. Знаете, сразу видно, улыбка сошла с лица, она не ожидала, что такая встреча какая-то, ну, глупая, если так сказать. Ну, почему так? Ну, я ж не останавливаюсь, конечно, мне там надо рулить. Я поднимаюсь выше, выше, и все, мы разъехались. Вот. Но потом встречаемся. Смотрю, не подходит ко мне. Не подходит. Ну, потом думаю, ладно, подойду. Или ты мне ничего не хочешь сказать? Ну, а я хотела подойти. Ну, ладно. Ну, так, поговорили. И я, друзья, вот говорю, Господь напоминает. Вот в нашей жизни есть много моментов, когда Господь через какие-то обстоятельства жизни мы не планируем, мы как бы не думали, ну, что не только же Господь только в собрании. В собрании это вообще даже здесь и думать нечего. Господь, конечно, там, где святые собираются. А вот просто в нашей жизни Бог напоминает о своем присутствии. Напоминает о том, что какое наше поведение и как мы себя ведем. Вот в тех или иных случаях жизни. А бывает, он напоминает, когда хранит нашу жизнь. Вот молодежь, если бы у нас за недостатком времени спросить, скажите, а не было ли у вас, когда ваша жизнь была, может быть, на волоске? Вот у меня лично в жизни очень часто такое было. Жизнь висела на волоске. Ну, я сам родился в неверующей семье. Я помню, меня уронили, в Дон уронили. Ну, как уронили? Родители купались. Точнее, я сам уронился, наверное, так. Мне годика два было. Они тут на бережку отдыхают, а я пошел и упал. А они как раз купались, где фарватер. То есть там можно было с берега нырять сразу. И я упал в воду. Мне 2 года было. И я уплыл по Дону. Вот. И берег Дон заворачивал так, и сразу камыши, и меня нету. Они отдыхали, родители. А рыбак там за поворотом, ловил рыбу. Вот. Смотрит, ножки детские плывут. Я этого не помню, но что-то помню чуть-чуть. Помню какие-то пузыри. Вот у меня в памяти моей сохранилось, что какие-то пузыри были. Вот он меня приносит. Они, конечно, друзья, не смеялись так, как мы сейчас. Но вот кто это? Это чье было, ну, присутствие? Я не знаю, друзья, как по-другому объяснять. Ну, кто-то скажет, это случай. Ну, это бывает такое. Но ведь над всем Господь. Все обнажено пред Его глазами. И думаю, что многие здесь присутствующие, вот смотришь на христианские семьи, как дети рождаются. Ну, бывает, с какими трудностями. Бывает, от самого начала уже кто-то попадает в больницу, реанимации, сколько скорбей, сколько переживаний. Вы этого ничего не знаете, и, конечно, никто ничего не помнит. Но сколько было таких моментов, когда, может быть, на грани смерти была чья-то жизнь. Но кто-то спасал, кто-то вовремя вот вмешивался по молитвам, и, может быть, без молитв, но приходил на помощь. И вот эта близость Божия, вот к нашей жизни, к нашим судьбам, и то, что мы здесь, друзья, я по-другому не понимаю. Только это милость Божия, что Бог вот нашу жизнь сохранил, что нигде-то она не оборвалась, ни, там, ни в речках, ни в каких-то прогулках, ни в этих многочисленных поездках на автомобилях. Сегодня очень так, ну, мы вошли в такую полосу времени, когда много транспорта, много происшествий различных становится. Но мы, дорогие друзья, вот по милости Божьей, сохранены Богом. И вот, вот эта близость, он говорит, я стою у двери, мне в этих словах слышится вот, ну, как-то особенная доброта Бога, что он так близко вот, подходит к нашим судьбам, вот, к нашей жизни, к нам самим, я стою у двери. И, братья и сестры, он не только стоит. Мы читаем, что Он говорит, Господь говорит. Если хотя бы бегло просмотреть, ну о чем звучат проповеди в наших собраниях? Скажите, братья и сестры, друзья дорогие, вы сами заметите, что все наши собрания, вот от самого нашего детства, мы всегда слышим, что Бог хочет нам доброты, вот блага, подарить спасение, помочь нас, сохранить наши души, чтобы мы не погибли. Об этом вся Библия, об этом все проповеди. Об этом, ну, все, что вот мы слышим о Боге, это вот Его желание постоянно нас спасти. Вот такое слово. И если мы, ну, зададим вопрос, ну, а как Господь вот обращается к нашему человеку? Я, ну, к нам самим. Я, друзья, нашел, ну, как два таких, ну, основных канала, через которые Бог к нам говорит. Это совесть. Через совесть. И это разум. У нас есть совесть и у нас есть разум. И вот в этой вот совокупности, вот в этом соединении Бог говорит. Кому-то, может, больше через совесть говорит, а кому-то как бы на разум сильно обращает внимание, посылает очень разумные мысли, когда человек может проанализировать вот жизнь свою. Мне вспоминается случай, когда вот наш Господь Иисус Христос в беседе со своим народом, ну, особенно у него часто были беседы с фарисеями, с саддукеями, книжники, они искали его, они как-то пытались, ну, вопросы ему задавать, задавали вопросы. Ну, и однажды он им такой вопрос задает, они пристали к нему насчет субботы, насчет неумытых рук, и он им такую мысль говорит. Я нахожу, друзья, ну, сейчас вы сами ответьте, к чему обращался Господь? Он говорит, скажите, а если у вас вол упадет в колодец в субботу? Можно в субботу вола доставать? И а потом еще дальше говорит, а если суббота наступила, что нужно, спасти душу или погубить душу? Друзья, я так думаю, что они в совести своей, в своем сердце дали ответ точный, что вола надо достать в субботу. А если вопрос касается спасения души, то, конечно, ну разве можно вообще души губить? Тем более, ну вообще, как бы, такой вопрос он задает, что нужно в субботу делать, спасать или губить душу? И они внутри себя ответили на этот вопрос, надо спасать. А уста молчали. Я, знаете, друзья, я вот думаю, что многие сегодня здесь к своей совести слышат эти ответы. В своей совести слышат, когда вот или зов к покаянию, или когда братья обращаются к тому, что надо поправить свои светильники, что нельзя так жить дальше, нужно подменять жизнь свою, в корне менять, все по-другому. И мы в своей совести слышим, да надо. Но наши уста бывают часто закрыты. Вот в совести ответ прозвучал, Господь сказал, проник духом своим в совесть нашу. Перед ним ничего невозможно скрыться. Он может достигать сердца. Даже мы не подозреваем, как это происходит. Это Божье такое дело. Но он проникает в наше сердце. И эти фарисеи, эти книжники, они очень часто в своем сердце чувствовали вот эти божественные ответы. Они слышали эти вопросы, слышали совестью. Но бывает, вот человек имеет такую власть, которую тоже ему дал Бог. Свои уста не открывать. И решение остается за ним, пойти на этот голос совести, вот от Духа Святого, или не пойти, или остаться на месте. Бывает, Бог зовет к разуму. Мы недавно на одном благовестии, ну так, проповедовали, играли, у нас хорошая группа собралась, музыкальная. И мы в одном месте прямо проповедовали, это большая аллея, центр города. И там к нам подъезжает один инвалид. Ну, люди так собрались, и подъезжает один инвалид. Я так запомнил его. А я уже с ним раньше встречался. Еще в других каких-то наших поездках с этим человеком у меня были встречи. Но потом прошло сколько-то лет, может, лет 5 даже, как мы не приезжали туда. И смотрю опять, живой, на коляске. Рук, кистей нету, ног нету. Раньше было, но все потерял. Потерял вот в каких-то путешествиях своих, в этих пьянках, где-то отморозило, где-то ему поезд отрезал руки. Ну и вот такие вот, он сейчас инвалид. Ну его катают везде, к магазинам подкатывают. Ему все дают, все наливают, его все жалеют. И вот к нам его подкатили, услышали, музыка звучит. Он меня не узнал, я его узнал. Я подошел, ну а там уже завязалась беседа небольшая. Ну, и человек, который подвез, мол, говорит, ну, вы верующий, вы ж как бы должны, обязаны, что вы только, мол, говорите языком. Надо в делах показывать. А я говорю, Женя, ты меня не узнаешь? Ну, он не узнает меня, он такой в пьяном состоянии, ну, или полупьяный. Не узнаю. Разговорились, ну, так, дальше. Начинаю ему напоминать о том, что, ну, смотри, мы же с тобой встречались уже сколько лет назад. По-моему, у тебя или нога была одна, или две было даже. А вот сейчас у тебя, смотри, какое состояние. А потом решил вопрос ему задать. Женя, а ты себя грешником-то признаешь? А он мне говорит, это еще надо как посмотреть, как подумать надо. Я говорю: Жень, ну куда еще думать? Ну посмотри, посмотри, какое твое состояние. У тебя рук нету. Да твоя жизнь уже должна. Ты под поездом был. Ну что такое под поездом? Это ж вообще... Кто оттуда может остаться живым? Это только по милости Божьей Бог может сохранить тебе жизнь. Я говорю: Женя, да твоя жизнь уже, наверное, раз 100 могла бы оборваться. И где ты замерзал, и где ты был, и в каких ты был переделках во всех этих. А он мне говорит: знаете, я думаю, что я исполняю миссию определенную. Я его понял, миссию. То есть он как бы служит, ну, фактором определения, кто даст ему или кто ему не даст. Вот он как бы вот это, ну, как индикатор, да, доброты или недоброты. Вот. Я говорю: Женя, Мессия уже приходил, он уже был на этой земле, а ты несчастный грешник. Но вот разум его, я уже не говорю, я мысль говорю сейчас о разуме, его разум, вот как, знаете, как закрытый. И он, даже когда уже разумно ему показываешь, смотри, до чего ты дошел, он не соглашается. Разум закрытый. Это, конечно, наверное, одно из самых тяжелейших состояний, когда ни совесть, ни разум не говорит. У нас в одно, ну, в нашем собрании была сестра, тут, может, кто-то из братьев ее помнит. Она уже из тех, из верующих еще с тех времен и в гонениях. А у нее сын был Олег. Она часто братьев звала. Приедет какой-то брат, говорит: братья, пойдите, побеседуйте с Олегом. Ну, вот, ну, может быть, он обратится к Господу. Такие у нее были переживания. К сожалению, он так и не пошел к Богу. Так и не пошел. Но я вспоминаю последние его дни жизни. Помню, кто-то из братьев расположился привести. У него внутри начался процесс, рак. Вот, и помню, что его, ну, буквально занесли в собрание. Он согласился. Такой вспухший, живот большой, ноги такие тоже отекшие. Вот. А лицо так нормально. Разговаривать может. Закончилось собрание. Его опять под руки... Ну, почти выносят уже из собрания. Я подошел. Олег: ну, что ж ты, дай закурить. Я говорю: да ты же знаешь, я ж не курю. Андрюха, найди мне жену. Я говорю: Олег, ты что ты думаешь? Да я еще дом построю, у меня еще все нормально. Ну, я говорю: да ты уже, вот, ты что, себя не видишь? Посмотри, какой ты. Помоги, я в машину сяду, сейчас меня отвезут, там у меня сигареты дома. И знаете, вот я и пытаюсь что-то сказать, и вот как стена какая-то. Там не вопрос к совести, к разуму обращаюсь. Смотри, ну, твой живот, все твое, ты же, неужели ты не видишь? Закрыто, знаете, как пелена. Вот мне, знаете, дорогая молодежь, мне кажется, что это вообще, ну, это самое страшное, когда разум уже не соображает. Вот именно в этом направлении. Нет, он вполне соображает. Он, ему жена нужна, вот ему там дом хочет построить. Я говорю: какой дом? О чем ты говоришь, Олег? А, ну, как бы, приди в себя. Нет, не может прийти. Вот разум закрытый. И Бог очень часто обращался к народу израильскому, обращался и к разуму, к совести уже не... К разуму обращался. Говорит: неужели вы не вразумляетесь? Посмотрите, что с вами. Особенно к народу израильскому Господь очень часто обращался вот к разуму. Вот взывал к ним. В одном, ну, в одних текстах он говорит: куда вас еще бить? Помните, есть такие тексты. Говорит: уже вся голова в язвах, уже все обстоятельства жизни показывают, что вот такое состояние, но... человек, бывает, не слышит или не понимает уже вот этого голоса ни к совести, ни к разуму. И мне, дорогие друзья, очень хочется как бы напомнить для нас вот на этих всех, на протяжении этих дней, на этих собраниях, мы слышали голос, я думаю, и к совести, и к разуму. Бог говорит, вот Его Слово и Его желание Бога. Ну, я только одно понимаю – это спасти. У него нет других желаний. Об этом говорит все Писание. Для этого приходил Иисус Христос. Все готово. Но, как вот здесь мы слышим, кто услышит голос мой, кто услышит? Я еще хочу, друзья, отметить мысль, что Господь ждет. Вот в этом тексте, в 20 текст, «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». И здесь как-то чувствуется какой-то отрезок времени. А сколько времени Господь ждет? Вот сколько Он продолжает к человеку стучать, звать его? Братья и сестры, мы не знаем. Никто вам не скажет, сколько. Это сокрыто от нас. Это планы Божии. Это в Его власти. Вот если по истории о блудном сыне, вот сколько блудный сын находился вдалеке от своего родного дома. И отец его ждал. Он не посылал ему письма. Вот то, что в памяти сохранилось у блудного сына, а потом оно как-то ожило. Он вдруг резко вспомнил, что у него такой хороший отец. И мы читаем, когда в Евангелии от Луки, что в этой притче такой хороший конец. Отец его ждет. Выходит на дорогу, смотрит. Вот так и нас он ждет, друзья. Кого-то дождался. Кто-то точно уже, ну, однозначно вступил на этот христианский путь. А кого-то еще ждет. Стучит, говорит, напоминает. Может, уже кто-то и в собраниях бывает, смотришь, у нас проходят иногда молодежные лагеря. На молодежные лагеря человек в собрание не приходит, на лагерь приехал, что-то вспомнилось. Может, и здесь такие есть, вот, кто и в собраниях уже или редко, или вообще не ходит. И вообще ему как бы не нужно. И вот опять здесь, а Господь ждет. Ты, может быть, уже забываешь, а Он ждет. Господь сегодня ждет Израиль. Вы же знаете, что у Господа, у Него удивительное такое вот терпение. Он ждет, когда Израиль потом повернется к Нему лицом. И Он дождется. Это будет величайшее событие в жизни вообще всего человечества, в жизни этого Божьего народа, когда Господь дождется, когда весь Израиль повернется своим лицом к Богу. Это будет вообще удивительное, ну, событие на этой земле, когда там будет стоять, в этой стране будет стоять плач, там будут все рыдать. Я не знаю, друзья, как это, ну, вообще можно представить себе, когда весь народ будет плакать, рыдать. Они поймут, что, оказывается, Христос приходил так давно, тысячи лет назад Он был. Они поймут, что пронзили Его, что они от Него отреклись, от святого, от праведного отреклись. И это будет великий плач, когда они будут каяться и вот в этом плаче возвращаться к Богу. Но это Израиль. А для нас, дорогие друзья, мне так думается, что Господь, даже неправильное слово сказал, не думается. Я уверен, что Господь и сегодня здесь кого-то ждал и продолжает ждать. Но вопрос остается как бы открытым. Он дождался тебя или нет? Вот вчера было собрание, позавчера были собрания. Кто-то выходил. Но я хотел бы задать вопрос вот к тем, кто понимает вот сегодня эти размышления. Он тебя дождался или нет? Нам недавно рассказали одну историю. Такая, знаете, очень, очень трагична в том, что вот эта встреча произошла поздно между родителями и детьми. Там на Кавказе, ну, есть там республики, вот такие Чечня, Ингушетия. И там в одной местности, не очень далеко от этих республик, проживала семья. Вот там был один сынок такой, подросток. Ну, он выделялся из остальных, особенно, ну, и в доме своем, в отношениях с родителями. Такой строптивый был, вот, не слушался. Вот, часто из дома уходил, ну, своими делами. И однажды он пропал. Ему было тогда лет 12 или 13, и он пропадает. Ну, куда только не обращались, родители искали, нету, пропал. И прошло, ну, прилично лет. Оказывается, его украли. Украли вот эти там боевики, или как их там назвать, не знаю. Ну, кто-то с Ингушетии, вот эти люди, вот. Где-то они его подкараулили. Ну, как он потом так что-то смог рассказать, что в машину меня бросили, там укол сделали или еще что-то. Ну, я сейчас не помню подробности. Но факт то, что он попадает в плен. Попадает в рабы. Вот. Ну, жизнь в рабстве мы только что-то понаслышкам знаем или из каких-то книг. Вот. Мне приходилось слышать некоторые вот рассказы. Ну, он попадает в очень сложную обстановку. Постоянные избиения, постоянные. самая тяжелая работа. Он там где-то в горах его завезли, вот он там работал на самых тяжелых работах. И однажды он с товарищем, там еще было двое так подобных ему мальчишек, они решили сбежать. Вот. Нашли удобный момент и убежали из этого, из этой местности. За ними была погоня, и их догнали. Догнали эти люди, они знали хорошо местность. Стали бить. Вот. Их было трое, ну, то ли решили убить. И двоих так избили. Ну, и этот третий, вот этот, который... А тех так избили, что они там между собой уже разговаривают, говорят, слушай, ну эти уже, наверное, не выживут. И на месте там их пристрелили. А это говорит, да этот еще, смотри, он у нас работал хорошо, ладно, оставим его. Ну, опять его вернули туда, в это же рабство. Ну, и продолжает он работать. Его продолжают бить. Ну, и они то ли специально, то ли еще как, но бьют до такой степени, что он уже и соображать плохо стал. То есть вот он как работу свою выполняет, а так уже соображает плоховато. Чего он только там не увидел в этом рабстве, там и убийства, и трупы, и новые все эти. Ну, в общем, ужас. И у него сознание, у него действительно, ну, сдвинулось. Но моменты какие-то были, вот как он, ну, почему он потом все-таки он смог спастись, вот убежать из этого плена. Он иногда как приходил в себя. Ну и какой-то был момент такой, что он как пришел в себя. Вот, уже много лет прошло. Он сильно изменился внешне. Вот, почти забыл русский язык. Вот, или вообще там, ну, никто не разговаривает все время только на этом ингушском. И какой-то момент у него он решил опять сбежать. Вот. Там был большой праздник, они там собрались. А ему поручили... собрать стада овец. Уже опять ему больше стали доверять. Вот он на лошадь. И вдруг мысль у него такая мелькает, что, может быть, сейчас можно сбежать. И он пошел собирать овец, он стал их, наоборот, разгонять. Разгонять на лошадь и в горы. Потом спрыгнул с лошади, лошадь, ну, пускай домой бежит, и сам пешком. Ну, несколько дней, ночей пробирался в Россию, добрался до границы, вот, первый пост милиции, вот, те, ну, в ужас тоже пришли, ну, что за человек такой, он как дикарь какой-то, весь обросший, весь, ну, не поймешь, человеческое лико, сложно понять вообще. Он говорит, ну, он там пытается что-то на ломаном языке, что я русский, там, еще, но они ему не верят, но потом как-то один милиционер переправляет его на другой пост, уже, ну, более где там смогли. Ну, через некоторые вопросы... От него добились, что он вспомнил номер телефона. Звонят, поднимает женщина трубку. Они говорят, ну, у вас было ли такое происшествие, чтобы у вас кто-то пропал из семьи? Она говорит, да, много лет назад у нас украли сына. Ну, ей называют адрес, куда нужно приехать. Вот, и когда мать заходит, ну, ей объяснили, что, по-моему, мы вот нашли, или как, вот ваш сын, вот, сейчас будет встреча, ну, немножко приготовили ее. Она заходит в комнату, ну, сидит этот уже не мальчик, вот, ему уже за 20 лет, вот, совершенно незнакомый человек. Она пытается ему задавать вопросы, а он, ну, как, не понимает ее. Вот, она что-то так спрашивает, но потом вышла такой, ну, в сильном расстроенном, как в истерике в такой, что зачем у меня, ну, мол, терзаете, это не мой сын. Ну, они говорят, что да нет, посмотри внимательнее, ну, может быть, твой это сын. Говорит, это не мой сын, зачем вы меня, ну, вы представляете, что это для матери? Ну, и так, и переживания такие. Ну, и они опять ей говорят, ну, если там кто-то попался с этих милиционеров, говорит, ну, вы как-то внимательнее, может быть, еще раз. И в какой-то момент у этого мальчика, ну, уже юноши такого, пробудилось что-то там внутри, и он крикнул, мама! И она его узнала. А потом у него опять вот это, ну, с головой, ну, она его домой забрала, он сейчас и живет у нее. Вот, но уже того общения, того, ну, как-то что-то поправить, уже все потеряно. Она дождалась, но вот он пришел ненормально, у него сильно там отбили голову и все эти ужасы, там наложили такой отпечаток. Он иногда приходит в себя, иногда как, ну, как сумасшедший. Вот молодежь это то, что в жизни, вот, знаете, как бы и дождалась, и не дождалась. И я так переживаю, думаю, вот, в нашей жизни есть такие моменты, вот Господь так обращается к нам, так ищет нас, так стучит в сердце наше. Но опять вопрос, дождался ли Он меня? Дождался или не дождался? Последняя мысль вот в этом тексте, здесь написано, кто отворит дверь? Кто отворит? Я так, ну, задаю вопрос, ну, как это понять, отворить дверь? Я так для себя, я думаю, может, и вам будет это понятно. Это принятие решения. Это принять правильное решение. Какое решение? Решение, чтобы быть с Богом, чтобы здесь вот Господь даже приоткрывает, Он не просто прощает грехи, мы об этом слышим. Здесь немножко даже говорит, я войду к этому человеку, я буду в его, ну, горнице, в его сердце, я буду вечерить с ним. Потом Он говорит даже, я на престоле дам ему сесть. То есть, оказывается, у Господа целый план о нашей жизни, вот о нашем, вся наша судьба. И, наверное, вот это принять решение, это когда вот мы слышим этот голос к совести или к разуму, и потом отворяем, принимаем решение. Бог нас ждал. Бог очень долго кого-то ждал. Очень долго. И я опять хочу напомнить, что некоторых Он не дождется. Он ждал. Да, есть много примеров, когда вот блудный сын вернулся. Вот этот разбойник на кресте тоже, ну, какая милость. Но этот разбойник открывает сердце, вот, принимает это решение, начинает разговаривать с Иисусом в таком, может быть, очень тяжелом положении, когда прибиты руки, когда дыхание, ну попробуй вздохни на кресте. И он сквозь вот эти страшные мучения, вот эту агонию, когда уже смерть вот совсем близко, и он начинает этот разговор с Иисусом, открывает ему сердце и получает вот самое главное в своей жизни. И, друзья, вот заканчивая слово, я бы тоже хотел, конечно, спросить, может быть, в нашем собрании есть тот, кто этого решения не принял, вот по-настоящему, вот от всей души, вот от всего сердца, вот чтобы, ну, разойтись вот с этим миром, с этим грехом, разойтись навсегда так, чтобы больше никогда туда не обращаться, вот чтобы соединиться с этим Господом, который так нас любит, который так долго нас ждет, который ждет и сейчас. И я думаю, что Господь, Он и сегодня кого-то зовет. Много ли, мало, но кого-то Он зовет. Кого-то Он ждет здесь, ждал все эти дни, и вот уже заканчивается и лагерь, и почти закончился, и Он это слово обращает именно к таковым. И мы будем молиться сейчас. Я помню, в моей жизни, когда но я стал тоже к Богу приближаться. У меня были уже, ну, такие обращения к Господу. А вот такого, ну, в собрании не обращался. Мне подсказали, говорит, тебе надо в собрании помолиться. Я так решил, ну, наверное, надо все сразу Богу сказать, что и крещение хочу принимать, и помолиться. И маме об этом сказал. Мы написали записочку, что хотим вот к Господу, хотим с Ним быть, обратиться к Нему. И мы эту записочку подали, и нашу записочку не прочитали. Вот, и собрание закончилось уже. Вот. Брат-служитель сказал, братья и сестры, будем приветствовать друг друга с миром Божьим, расходитесь. Вот и все пошли. Вот мы тоже одни из последних встали. Вот. Я ждал, что нас объявят. И вдруг брат, ну, с нами глазами встретился. Встретился, он сразу вспомнил. Вот опять начал искать на кафедре. И как закричал я, мне кажется, я до сих пор слышал, он говорит, братья и сестры, подождите. А там уже почти все вышли. Здесь хотят люди помолиться. Ну, понятно, это о нас говорят. Мне кажется, братья и сестры, вот особенно, когда и заканчивается лагерь, и вот, ну, может быть, кто-то есть, кто точно знает, что, а я так и не успел встретиться с Господом, так и не успел. Может, кто-то сегодня услышит эти слова, и сердце, знаете, как-то в каком-то таком, ну, почти никак вообще, никакой реакции. Мне сразу вспоминается Иуда, он тоже как-то подошел к Иисусу, вот их взгляды встретились, и ничего, молчание, полное молчание. А вот у Петра не так было, когда Петр посмотрел на Иисуса Христа там, вот в этом дворе первосвященника, то у Петра сердце, ну, сразу как-то застучало, ему стало так тяжело. И мы сейчас тоже, друзья, помолимся. Может быть, ну пусть не изменим мы традиции, хоть у нас сегодня молитва такая, как бы больше к благодарности. И мы, конечно, поблагодарим Бога. Я думаю, братья и сестры, молодежь дорогая, нам есть за что Бога поблагодарить, и за лагерь такой хороший, за всякое устройство. Но пусть вот, может быть, последняя вот эта мысль, она будет, ну, особенно к тем, кто медлил, медлил и не шел. И Господь ждал. И Господь и сейчас готов принять, простить. Он говорит, кто отворит дверь, войду к тому. И мы, наверное, тоже вот споем псалом, чтобы вот что-то сердце расположилось, может быть, к этому решению. А потом помолимся. Ну, какой псалом? Давайте этот псалом споем. Что ты медлишь? Оно как-то созвучно, друзья. И кто пожелает помолиться, кто хотел бы, чтобы жизнь пошла по-другому, то вы делайте этот шаг. Не опоздайте, потому что наше время, оно не в нашей власти. Мы давайте встанем для пения. И кто пожелает помолиться, может даже уже готов пройти на это место, то, пожалуйста, это ваша минута, это ваше мгновение, это ваше спасение.